Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня тема, касающаяся церковной жизни, потому что у нас ведь и церковных-то наших вопросов, достаточно актуальных и животрепещущих, есть нужда поговорить. Вот, в частности, сегодняшняя тема. Вот у философов, в их профессиональной философской терминологии, есть такие понятия – содержание и форма. Понятие «содержание» относится к внутреннему, к сущности предмета. А понятие «форма» относится к внешнему виду предмета. Из этих двух понятий главнее, конечно, первое – содержание. Ну, к примеру, взять человека. Что в нем важнее – сам человек или одежда, в которую он одет? Конечно, человек важнее. Или наливаете вы в бутылку святую воду. Что важнее – вода или бутылка? Конечно, святая вода. Есть, правда, такая пословица – «встречают по одежке, провожают по уму». Она, эта пословица, говорит о том, что одежда все же тоже что-то дозначит. Человека, одетого богато, встречают более почтительно, чем человека, одетого в рванье. Но провожают все-таки по уму. Мудрец и в рванье будет уважаем, а глупец и в изысканном костюме останется глупцом. Так вот, в религии тоже есть свое содержание и своя форма, своя внутренняя и своя внешняя сторона, сущность и одежда. Или эту одежду еще называют иначе обрядом. Но вот здесь правильные взаимоотношения между этими понятиями довольно часто нарушаются. Одежда иногда начинает преобладать над содержанием. В таком случае религия превращается в обрядоверие. Тут же находятся возмущенные борцы за содержание и начинают рвать эту одежду, как ничего не значащую в сравнении с главным – содержанием. Обе эти крайности видятся мне нежелательными для полноценной, здоровой религиозной жизни. И поэтому в сегодняшнем нашем разговоре мне хочется поискать между ними золотую середину. Сначала поговорим в защиту содержания против формы, пытающей заслонить и заменить его собою. Очень красноречивое обличение обрядоверия и обрядоверов прозвучало однажды в доме одного из таких обрядоверов, который пригласил в гости Спасителя. Вот как было дело. Далее цитата из Евангелия от Луки. «Один фарисей просил его, Господа, к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрыты, над которыми люди ходят и не знают того». Евангелие от Матфея. Есть проповедь Спасителя на эту же тему. Далее цитата из Евангелия от Матфея. «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину с мята, аниса, тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы, по наружности, кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Это 23 глава из Евангелия от Матфея. Вся эта глава, от первого стиха до последнего, есть проповедь против обряда верия. Прочитав ее, думаю, уже не надо убеждать в том, что и в религии главенствующее значение имеет содержание, внутренняя сторона, а не внешняя, сущность, а не обряд. Но тут встает вопрос, а что же является сущностью? Содержанием религии. Сущностью религии является любовь к Богу и ближним. Об этом Спаситель прямо говорил обрядоверам. Перед этой проповедью, обличающей их у евангелиста Матфея, Этот евангелист рассказывает об одном таком разговоре. Далее цитата. «Один законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Конец цитаты. В самом деле, если мы внимательно вдумаемся в сущность Моисеева законодательства, то мы увидим, что все 10 заповедей сводимы к двум – возлюби Бога и ближнего. Первые 4 заповеди говорят о любви к Богу и действиях, несовместимых с этой любовью, как то поклонение твари вместо Творца, произнесение имени Божия вслух, работа на себя в те дни, которые должны быть посвящены Богу. Остальные 6 заповедей говорят о любви к ближнему и действиях, несовместимых с этой любовью. Непочтение к родителям, убийство, супружеские измены, воровство, клевета, зависть. Стало быть, и впрямь на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Пророк и законодатель Моисей говорит о том же. Дорогие мои, обратите внимание еще вот на что. У людей в жизни бывает много экзаменов. Сдают экзамены в школах, в училищах, в техникумах, в вузах и так далее. У более ученых людей этих экзаменов бывает в жизни больше, у менее ученых меньше. Но есть один экзамен, который можно было бы назвать экзаменом с большой буквы. И вот на этот главный экзамен предстоит явиться всем людям без исключения. Этот экзамен называется «Страшный суд». Кто его сдаст, попадет в рай. Кто завалит, отправится в ад. Какие же вопросы станет задавать нам на этом экзамене экзаменатор? Будет ли это экзамен по догматическому богословию? Станут ли нас на страшном суде спрашивать, сильны ли мы в догматике? Помним ли мы то или иное определение того или иного Вселенского собора? Или, может быть, это будет экзамен по церковной истории? И нас там станут спрашивать, когда и какие ереси, и какие расколы уязвляли церковь, по какой причине? Или, может быть, это станет экзамен по аскетическому деланию, и нас будут спрашивать, постились ли вы или молились ли вы, много ли молились, мало ли? Никаких подобных вопросов не будет. Будет только один вопрос. Любили ли вы? Далее цитата из Евангелия. «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Конец цитаты. Таковы критерии, по которым будут выставляться отметки на страшном суде. И, конечно, тот человек, который всю жизнь заботился только о внешнем, обряды соблюдал, положенное молитвенное правило ежедневно вычитывал, положенные дни постился, в церковь положенные дни ходил и так далее, а о главном при этом не родил, был жестокосерд и немилостив к людям, такой человек завалит экзамен с треском. Про таких людей Господь говорит: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». И еще: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Конец цитаты из Евангелия. Видите ли как? Даже многие чудеса не помогут и не защитят на страшном суде, если жил такой чудотворец беззаконно, то есть не соблюдая главного закона любви. Хоть бы он и был весь в крестах, и обвешан иконами, и постился сурово, и молился подолгу, все равно он гроб, окрашенный, который снаружи кажется красивым, а внутри полон костей мертвых и всякой нечистоты. Почему еще особенно мерзки лицемерные обряды веры в глазах Божьих? Почему даже кроткий, любвеобильный Спаситель был к ним предельно суров и бичевал их так, как, пожалуй, больше никого? Должны же быть на это какие-то причины. Да, тут есть очень веские причины. Дорогие мои, прямо скажу, атеисты не причинили Церкви Божией и сотой доли того вреда, какой причинили ей таковые фарисеи и лицемеры. Есть даже такое стихотворение на эту тему. «Нет, ни в претензии я к атеистам, нет, не они нас от Бога отвадили, а те, кто верили, будто бы истово, а сами гадили, гадили, гадили». Может быть, и через край немножко перехвачено. Атеисты, конечно, тоже приложили руку к разрушению веры, но лицемерные обряды веры всегда трудились и теперь трудятся здесь гораздо более разрушительно. Этим, очевидно, и объясняется такая суровость к ним Спасителя. Итак, обряды веры, подмена содержания формой, увлечение внешней стороной религии в ущерб внутренней – это грех, и грех тяжкий. Избави нас от него, Господи. Если не избавимся, Царствие Божие, Рая Божия не увидим. Так со своими многочисленными земными поклонами и изможденными от поста аскетическими лицами, так со всем этим и погрузимся на дно адово. Теперь позвольте мне, защищав содержание от необоснованных притязаний формы занять его место, перейти к другой стороне дела. Теперь я хочу позащищать форму от необоснованных нападок на нее некоторых защитников содержания. Предпошлю этой защите цитату из дневника писателя за 1877 год Федора Михайловича Достоевского. Далее цитата. «Несут сосуд с драгоценной жидкостью. Все падают ниц, все целуют и обожают сосуд, заключающий эту драгоценную, живящую всех влагу. И вот вдруг встают люди и начинают кричать: слепцы, чего вы сосуд-то целуете? Дорога лишь живительная влага, в нем заключающаяся. Дорого содержимое, а не содержащее. А вы целуете стекло, простое стекло, обожаете сосуд и стеклу приписываете всю святость, так что забываете про драгоценное его содержимое. Идолопоклонники, бросьте сосуд, разбейте его, обожайте лишь живящую влагу, а не стекло». И вот разбивается сосуд. И живящая влага, драгоценное содержимое, разливается по земле и исчезает в земле, разумеется. Сосуд разбили и влагу потеряли. Но пока еще влага не ушла вся в землю, поднимается суматоха. Чтобы что-нибудь хоть спасти, что уцелело, в разбитых черепках начинают кричать, что надо скорее новый сосуд. Начинают спорить, как и из чего его сделать. Спор начинают уже с самого начала. И тотчас же, с самых первых букв, с самых первых слов, спор уходит в букву. Этой букве они готовы поклониться теперь еще больше, чем прежний, только бы поскорее добыть новый сосуд. Но спор ожесточается. Люди распадаются на враждебные между собой кучки, и каждая кучка уносит для себя по нескольку капель остающейся драгоценной влаги в своих особенных, разнокалиберных, отовсюду набранных чашках, и уже не сообщается впредь с другими кучками. Каждый своей чашкой хочет спастись, и в каждой отдельной кучке Начинаются опять новые споры, и идолопоклонство усиливается во столько раз, насколько черепков разбился сосуд. История вечная, старая-престарая, начавшаяся гораздо раньше Мартына Ивановича Лютера. Конец цитаты. Вот этого я никогда не понимал. Что за странная защита содержания посредством нападок на форму? Зачем нужно рвать на человеке одежду, если этот человек глупый и дрянной? Ну, глупый он и дрянной, так повлияй на него как-то, чтобы он поумнел. Помолись за него, чтобы ему Господь ума послал, побеседуй с ним. Ну, одежду-то на нем зачем рвать? Одежда-то на нем добротная, не дрянная. Такие горе-борцы за содержание забывают, мне кажется, одну очевидную истину. Содержание без формы существовать не может. Налили вы святую воду в сосуд, она приобрела форму сосуда. Вылили, сосуд остался пустой, наполнился новым содержанием, воздухом. Но прежнее это содержание, вода-то, непременно обретет для себя другую форму. Чашечки или пузырька ли, в которые вы ее перельете, или лужи на полу, если вы ее нечаянно прольете. Да, содержание может только менять форму, но совсем без формы существовать никак не может. И вот формы могут быть красивые, богатые и добротные, и могут быть убогие, бедные и неказистые. Я всегда считал, и теперь считаю, что форма, одежда, обряд нашего родного православия – это форма изумительно красивая и в то же время чрезвычайно добротная. И у меня сердце кровью обливается, когда я вижу, как иные горе-борцы рвут эту одежду, кидают в эту красоту грязью, поплевывают на наши обряды, пытаются стащить православие и его прекрасные одеяния. Молиться второстепенно, значит, не обязательно. Поститься второстепенно, значит, не очень-то и надо. Церковнославянский язык сложен, перевести богослужение на русский. И это второстепенно. Все второстепенно. Главное – любить. Вот их логика. Странная какая-то логика. Что главное – любить, с этим кто же спорит? Конечно, главное – любить. Но каким образом этой любви мешают пост, молитва и церковно-славянский язык? Или им кажется, что они, поплевывая в сторону этого второстепенного, тем самым поднимают в сознании своих слушателей значение главного? Указывая на малоценность и никчемность формы, хотят поднять престиж содержания. Но откуда они это взяли, что если будешь колотить по сосуду с драгоценной жидкостью, присутствующие при этом безобразии больше зауважают самую жидкость? Зауважают они ее или нет, это еще неизвестно. А вот то, что они при этом рискуют разбить сосуд, и сосуд при этом тоже драгоценный, работа старинных мастеров, вот это уже точно. Ну и разобьют они этот сосуд, крича о том, что он второстепенен, а главная жидкость. И что дальше буду делать с этой своей главной жидкостью? Придется ведь наливать ее поскорее во что угодно, что под руку подвернется, в любую лохань или черепок.